Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. «Отпетые плутовки». Конечно, глупо было тащиться на дачу в такое время. Я поняла это, когда начался дождь. Накрапывать стало, как только я выехала из города. Небо серое, мутное. Я в машине поёжилась и включила печку. Тогда и подумала, кой чёрт я туда еду. Можно было вернуться. Честно говоря, вернуться очень хотелось. Выпить чаю и лечь в тёплую постель. И наплевать на Димку, пусть говорит что угодно. Если бы у меня ума было побольше, так бы и сделала. Но, видимо, Бог обделил меня разумом, зато упрямством наградил ослиным. И я продолжала ехать вперёд, вглядываясь в темноту за лобовым стеклом. А дождь потихоньку разошёлся и где-то на полдороги перешёл в тропический ливень. Теперь моя затея выглядела просто дурацкой. Дача находилась в глухой деревушке в 45 километрах от города, причём из этих 45 километра 3 надо было пилить по просёлочной дороге. Я представила, что там сейчас творится, и всерьёз засомневалась, удастся ли мне сегодня заночевать под крышей. Да если и доберусь, радость небольшая, в доме холодно, сыро. Можно, конечно, податься к соседке, тёте Кате, она будет рада. Выпить чаю из самовара, потом забраться на печку и слушать дождь за окном. Я взглянула на часы. 9. Если дорогу не размыло, через полчаса буду в деревне. Тётя Катя смотрит телевизор до 10. Тут с дворниками что-то случилось. Я чертыхнулась, пощёлкала включателем. Дворники заработали, но как-то подозрительно неритмично. Мне опять захотелось вернуться. Не обязательно домой, можно к папе. Я вздохнула. Конечно, придётся объяснять, почему явилась на ночь глядя. Папа расстроится. Димку он терпеть не мог, хотя от меня это скрывал. Однако на прошлой неделе папа не выдержал и после очередной нашей с Димкой ссоры сердито заявил: «Я твоему мужу морду набью», что было на моего отца совершенно не похоже. Надо признать, с Димкой мы жили плохо. Выходить за него замуж мне не следовало, хотя, если разобраться, не последнюю роль в этом браке сыграл отец. Отца я всегда очень любила. Мама вечно была занята в школе. Сначала учительницей, потом завучем, а затем и директором. Может, она и в самом деле была замечательным педагогом, но на меня у неё времени не хватало. Сколько помню себя, мама приходила домой усталой, падала на диван и говорила: «У меня сил осталось еле-еле телевизор посмотреть». Зато у отца для меня всегда было время. И на рыбалку с собой возьмёт, и на лыжную прогулку. А на концерте в музыкальной школе он всегда сидел в первом ряду. Огромный, весёлый, добрый. Вообще, детство у меня было счастливым. До 8 класса. Когда я перешла в 8, отца посадили. Трудно объяснить, что я пережила тогда. Было это чудовищно. В особенности то, что мама сразу же развелась с отцом. Она кричала: «Жулик, ворюга бессовестный, опозорил семью, пусть сгинет в тюрьме». Для меня отец стал страдальцем и едва ли не героем, что-то среднее между Робин Гудом и Котовским. Я писала ему длинные письма, ждала почтальона, ревела, если ящик оказывался пустым, и целовала конверт, подписанный отцовской рукой. Мне было наплевать, что о нём говорят другие. Я-то знала, он лучше всех. Маму всё это злило чрезвычайно. Очень скоро начались скандалы, в которые охотно встревал отчим. Мама через полгода после ареста отца вышла замуж. Потом у меня появился брат. В общем, в 18 лет я оказалась в квартире отчима, предоставленная самой себе. Я училась в институте, по вечерам мыла полы в поликлинике, откладывала каждую копейку и с нетерпением ждала, когда вернётся отец. Наконец этот день настал — я поехала встречать отца. Перед этим неделю бегала по магазинам и выбирала ему одежду. На это ушли почти все мои сбережения. Я и помыслить не могла, что он появится в городе в чём-то старом или, спаси бог, в тюремном. Боялась, что в этом случае он будет чувствовать себя неловко. Как только я его увидела, всё это мне показалось страшной чепухой. Отец мог быть одет во что угодно, хоть в полосатую робу. Он всё равно оставался самим собой. Он был лучше всех. «Пап!» — заревела я. А он подхватил меня на руки, целовал, смеялся, как сумасшедший, и нёс на согнутом локте, как в детстве, пока я, пряча лицо на его груди, не попросила, шалея от счастья:
Отпусти.
«Здравствуй, Мальвинка», — сказал он.
«Вообще-то меня Машкой зовут, но отцу больше нравится так. И стали мы жить вдвоем. Это время было самым счастливым в моей жизни. Хотя поначалу возникло много проблем. Отцу трудно было устроиться на работу, соседи злословили, да мало ли всего. Главное, мы были вместе. Отец был счастлив. Я это видела, чувствовала и порхала, словно на крыльях».
«Слушай», — сказал он однажды, — «не пора ли тебе замуж?»
«Избавиться от меня хочешь? Сбыть с рук?»
«Нет, котенок, не хочу. По мне, век бы так жить. Только молодой девушке нужен возлюбленный. А у тебя что? Женька, Игорь, телефон целый день трещит, а в кино табуном идете.
«Игорь мне нравится», — сказала я.
«Тащи сюда, я на него посмотрю».
Папа посмотрел и добродушно изрёк:
«Неплохой парнишка, только...»
Этого «только» как раз хватило на то, чтобы Игорь потерял для меня всякую ценность. В парнях у меня недостатка не было, но как-то так всегда выходило, что рядом с отцом они выглядели невзрачно. А время шло, институт был позади, на работе поначалу мужчины на меня охотно поглядывали, ну и им это вскоре надоело. Папа тревожился, и я, вдруг испугавшись, твердо решила выйти замуж за первого приличного парня, рискнувшего сделать мне предложение. Тут и подвернулся Димка. Был он самым стойким моим поклонником, еще с третьего класса. Мы вместе учились в школе, потом в институте. Он предложил, и я согласилась. Папа сказал:
«Вот и хорошо».
Но счастья в его глазах не было, как не стало счастья и в моей жизни. Наше с Димкой супружество не задалось с самого начала, и камнем преткновения стал мой отец.
«Откуда у него деньги?» — начинал Димка бесконечный монолог. «Да пляшется, опять сядет. Ты хоть знаешь, чем он занимается, этот твой Павел Сергеевич?»
Тут меня обычно прорывало. «Он не мой Павел Сергеевич, он мой отец, чтоб ты знал». Больше всего меня злило, что от отцовских денег Димка не отказывался. Двухкомнатную квартиру нам купил отец, и обстановку, и машину, и даже гараж. Димка воспринимал это как должное, но отца, иначе как бандитом, не называл. Уже сколько раз я всерьез думала о разводе. Ссорились мы все чаще. Слова, произносимые при этом, становились все обиднее, пока 3 недели назад Димка в бешенстве не дал мне пощёчину. Что-то во мне разом оборвалось. Я уехала к отцу, плакала, хотя сказать правду постеснялась. Отец сидел хмурый, непривычно молчаливый, а потом заявил: «Я твоему мужу морду набью».